Сегодня мы завершаем цикл бесед под общим названием «Животные в большом городе». В последние десятилетия город превратился в самостоятельную экосистему, и некоторые виды животных и растений научились в ней выживать. Однако никаких новых видов мутантов в городе не появляется, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, как к городу приспосабливается природа в целом?
Очень интересно, как меняется лесная экосистема в городе. Ведь в городе воздух существенно более сухой, чем за городом. Почва более уплотнена, значит, она содержит меньше воды. То есть город – это условие техногенной аридизации. Фактически город – это ситуация, при котором деревья и кустарники вынуждены расти в сухой степи или в полупустыне. Хотя у нас вроде бы лесная зона. Поэтому вот когда участок леса он заключается в город городскими кварталами, то деградирует верхний ярус, самые крупные деревья, и, так сказать, обычная травянистая растительность леса. Зато пышно разрастаются деревья второго-третьего яруса и некоторые виды кустарников, крупный бурьян. То есть вот верхние и нижние ярусы, они исчезают, а промежуточные ярусы за счет избытка биогенов, органики, они получают дополнительное развитие. Кроме того, в городе воздух содержит гораздо больше твердых частиц. Опять же, возникают специфические ветры, тоже условия, похожие на пустынные, там растение песком сечет, а тут сечет вот этими вот частицами, ну, которые образуют дымку, висящую над городом. Соответственно, в городе имеют сильное преимущество виды более южные, виды с более плотными кожистыми листьями и так далее. Поэтому вот естественная растительность, она у нас сохраняется только в достаточно крупных участках, то есть если вот Лосиный остров уменьшить до некоторого предела, он исчезнет. То есть лес начнет там деградировать. А зато хорошо вселяются виды южные. И через озеленение, и через естественный завоз. Вот такая вот смена флоры, она отмечена на территории всей Европы. Вот это очень интересно. Город оказывается отдельной экосистемой со своими правилами динамики, системой динамической, со своим климатом, со своим набором видов. И это надо изучать в рамках вот отдельной дисциплины, в которую экология города сейчас превращается.
Скажите, а вот иногда появляются слухи о эволюционных процессах, которые там, например, что в метро или в каких-то московских подземельях появились крысы-мутанты там размером...
Страшные монстры.
Метр длиной и так далее. Что много мутантных рыб, скажем, в Москве, реке вылавливают.
Ну, во-первых, никаких таких монстров-мутантов, то есть изменений эволюционного характера, кроме образования вот этих вот популяций городских диких видов, и кроме появления устойчивости к ядохимикатам, в городе пока не зафиксировано. То есть крыс, монстров, мутантов нет. Вот эти уродства у рыб, ну, их подъем, как мне кажется, вполне гомологичен подъему врожденных аномалий развития у людей, проживающих в экологически неблагоприятных районах. Это именно аномалии развития с почти нулевой наследуемостью.
То есть это не мутация, просто нарушение развития из-за грязной воды.
Да. Это, ну, аберрации. Вот. И при этом те виды, которые эти аберрации дают, это в первую очередь плотва, имеют высокую численность и совершенно не собираются исчезать.
А правда ли, что некоторые рыбы, уклейки, кажется, научились бензиновой пленкой питаться вот на поверхности воды?
Про это никогда не слышал. Есть вещи более чудесные. Скажем, в реке Яузе, которая больше напоминает сточную канаву, живут пескари, белоперый пескарь. Чудо в том, что это виды прозрачных речек с песчаным дном, богатых кислородом. Вот что такого в них внутри произошло, в биохимии, в физиологии, что они там живут, на мой взгляд, это более чудесная вещь, чем питание нефтяной пленкой.
Вопрос довольно болезненный. В Москве катастрофически увеличилось количество крыс. Насколько это опасно? Чем это грозит? И, соответственно, что с этим делать?
Как мне кажется, это естественное следствие рыночной экономики. В советское время была единая служба дератизации, которая крыс подавляла по некоторому графику. И то, когда вот перед Олимпиадой захотели очистить город от крыс, то примерно через 2-3 года численность крыс и домовых мышей восстановилась. То есть нужен постоянный и планомерный контроль. Сейчас есть много дератизационных служб, работающих, ну, частным образом. И естественно, что крысам в этих условиях выживать куда вольготнее. Крысы опасны в эпидемиологическом отношении. Тут я не буду врать, я не специалист, так сказать, в эпидемиологической области, но они приносят массу всяких заболеваний, нападают на людей, если они живут там в подвалах и так далее. У нас сейчас есть бомжи, которых раньше не было, и которые с этими крысами контактируют и кусают их. Бомжи становятся уже источником эпидемиологической опасности. До революции большинство эпидемий в городах начинались как раз от крыс через таких людей. И эпидемия чумы, холеры. Плюс то, что крысы, они на лето переселяются в городские леса, в парки, и там оказываются, например, теми же разорителями гнезд, истребителями мелких видов.
Бороться с этим можно только если будет централизованная служба, которая планомерно влияет на их численность, да?
Я вот читал в Scientific American про проблемы с крысами Бостона и Нью-Йорка, где другой уровень богатства страны, другой уровень городской культуры, а проблемы те же самые.
И там тоже это связано с тем, что нет центральной системы, ну, централизированной системы.
Полагаю, что да. Во всяком случае, я думаю, там гораздо лучше следят за пищевыми остатками, хотя во всяком городе есть районы, где не следят. И я думаю, там менее терпимо относятся к крысам в здании. Хотя всегда есть бедные слои населения, которые вынуждены с этим мириться.
Ну, там же очень сильно сейчас движение защитников прав животных. Там как, еще не запретили вообще травить крыс, скажем?
Я не думаю, что защитники прав животных будут защищать крыс. Разве что белых, которые в лабораториях, и которых
вот
они выпускают.
Белых они выпускают, да. Ну, как бродячих собак-то защищают.
Во всяком случае, я не помню, чтобы защитники прав животных воспротивились предупредительному забою скота, скажем, во время эпидемии коровьего бешенства. Никто из защитников животных ничего не сказал. Эту необходимость, в общем, они понимают.
Некоторые эксперты указывают на опасность того, что эволюция в новых изменяемых человеком условиях может пойти у некоторых форм каким-то непредсказуемым путем. Как вы думаете, есть такой риск, что вдруг какой-нибудь из видов насекомых или птиц или животных вдруг начнет как-то эволюционировать опасным для нас образом?
Вы знаете, как раз мне кажется, это маловероятно. Вот если взять, скажем, теорию экосистемной регуляции эволюции Владимира Васильевича Жирихина, скажем, то там предполагается, что в условиях антропогенного кризиса экосистем, когда человек крушит природные биомы, фрагментируют их, включают состав городов. Из-за того, что ломаются привычные экосистемные связи, видообразование пойдет очень быстро, будут возникать новые формы. Мне кажется, это предсказание не оправдывается. То есть за последние 500 лет, когда урбанизация шла по планете и фактически сейчас не осталось непрерывных массивов естественных мест обитания, даже тропические леса изрядно и изменены, и фрагментированы, виды только вымирают. В общем, быстрого появления новых видов, которые предсказывает эта теория, в общем, не произошло.
Ну, может быть, это связано еще и с тем, что сама антропогенная среда меняется очень быстро, поскольку все это промышленная революция меняется. То есть город сегодня и город 50 лет назад для животных совершенно разные условия предоставляют.
Может быть, но с другой стороны, скажем так, 3/4 земного шара изменено человеком место обитаний, то примерно половина от этих 3/4 это территории, скажем, традиционного земледелия и традиционной городской культуры, где среда не менялась последние 2-3 тысячи лет. А новые виды не возникают и там.
Какие-нибудь сорняки там новые?
Насколько я знаю, все-таки большинство появлений новых сорняков – это появление новых свойств уже существующих форм. Появление новых опасных вредителей, вроде колорадского жука. Это вот следствие некого завоза, изменения в экосистемах, когда ранее вид достаточно безобидный, вдруг приобретает новую, то, что вот Элтон называл нашествиями. А вот новых видов, по-моему, все-таки не появлялось.
Заведующий кафедрой низших растений профессор Дьяков тут выступал, он рассказывал, как новые виды грибов, в том числе патогенных, появляются, что вот буквально на глазах исследователей появился недавно новый вид, вызывающий болезнь у каких-то деревьев.
Он появился именно в связи с антропогенными изменениями.
Вот это
или нет. Это побочное следствие, потому что есть виды птиц, возникшие в результате изоляции, при завозе на острова. Но это параллельный процесс, не связанный с антропогенным кризисом.
Да, но и в том случае с грибом тоже не очевидно.
Есть, скажем, виды, возникающие из залоп, полиплоидии и прочих генетических изменений, которые дают нескрещиваемость сразу. Но это с антропогенным кризисом же не связано. Про появление нового вида как раз в условиях городов. вот есть такой итальянский воробей, который живет, соответственно, в Италии, в городах. По окраске он промежуточен между обычным домовым и живущим в сельской местности испанским. Судя по всему, это стабилизированная гибридная форма, которая возникла, ну, там, за последние 2-3 тысячи лет. Поскольку при скрещивании исходных видов возникает нечто похожее, но с существенно большей изменчивостью. Вот это, наверное, единственный пример, когда новый вид возник в урболандшафте. Но это явно никак не связано
это с... Это где? В Италии? В городах Италии?
Италии? Да, да, да. Пассер Италиае.
А он обычный, это воробей там тоже есть?
Нет. А вот в Алжире, в других местах, можно проследить, видимо, начальные этапы. Там два родительских вида скрещиваются, и среди многообразия гибридов появляются и похожие на пассеры.
А вот что происходит с попугаями сейчас в городах? Теми попугаями, которые вылетают из клеток?
В Европе, я уже говорил, что нынешнее издание определителя птиц Европы включены несколько видов попугаев, которые натурализовались в городах Италии, Испании, Франции.
То есть это попугаи, которые просто потеряли своих хозяев или улетели?
И... Иногда их специально завозят, ну, чтобы украшали ботанический сад, скажем. Ну,
выпускают на волю. Да,
да, да, вот они натурализуются.
И то есть это уже дикие европейские попугаи,
да,
получаются?
Да, скажем, попугай Крамера, Псектакуля Александра, попугай Монах, которые такие большие гнезда строят, они живут, я их сам в Палермо и в Сиракузах видел.
Вы видели их в городах в Италии?
Да, да. А вот точно так же, как ткачики астрильды, которых португальцы завезли из своих африканских колоний, они сейчас в Португалии и Испании натурализовались.
Но считается, что это с потеплением как-то связано?
Да? Мне кажется, да, потому что иначе эти птицы не выдерживали суровых зим, которые с некоторой периодичностью проходили. И в предыдущих изданиях этого же определителя этих видов не было.
Со старшим научным сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайт, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!